свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Где выше темпы распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза? В тюрьме или на воле? И какое из ведомств винить в том, что оно не справляется с ситуацией? Министерство здравоохранения или Федеральную службу исполнения наказаний? Сначала мы послушаем мнение официальных лиц, а затем пациентов и представителей общественных организаций. На профилактику лечения туберкулеза и ВИЧ-инфекции государством выделяются большие деньги. Но уже и официальные данные говорят о том, что число заболевших стремительно растет. Туберкулез и ВИЧ давно вышли за рамки так называемых групп риска. Ольга Фролова руководит Центром противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией Министерства социального развития и здравоохранения. Она приводит такие цифры. Новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 2011 году на 7% больше, чем в 2010. А по сравнению с 2002 годом рост составил 25%. А вот число больных так называемой сочетанной патологии ВИЧ плюс туберкулез выросло в несколько раз.
Однажды правительство говорит, что «Ой, вот мы вам деньги выделяем, а у вас растет заболеваемость». Но в чем дело? Ведь в свое время начали ВИЧ-инфекцию выявлять на ранней стадии ВИЧ-инфекции. Это были случайные находки. Там кто-то обратился в стационар, за медицинской помощью при обследовании выявили. Вот сейчас иммунитет снижается. И начинает развиваться вторичное заболевание. Вроде человек обращается с туберкулезом, а при обследовании у него выявляется ВИЧ-инфекция. Почему в России такая высокая заболеваемость туберкулезом больных ВИЧ-инфекцией? Да потому что у нас известны это данные эпидемиологов, которые занимаются туберкулезом, что у нас в 30 годах практически все население инфицировано микобактериями туберкулеза. Потому что у нас не соблюдается противоэпидемические мероприятия в отношении туберкулеза. У нас больной поступил и пошел не, конечно, не во всех учреждениях, но, тем не менее, противоэпидемический контроль у нас на очень низком уровне. И вот к чему это приводит.
В Федеральной службе исполнения наказаний говорят, что многие попадают в следственный изолятор, уже имея ВИЧ-положительный статус, просто узнают об этом, когда им делают анализ крови. Хотя тот факт, что заболевают туберкулезом уже в тюрьме, Сергей Барышев, начальник управления организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний, не отрицает. В закрытых учреждениях не хватает специалистов, лекарств, оборудования. Сейчас в Федеральной службе исполнения наказаний хотят сформировать новую модель медицинской службы, вывести тюремную медицину из подчинения местным администрациям, и деньги на это найдутся, говорит Сергей Барышев.
Получилось, что это медицинская служба, ну вот такое сравнение может быть, как сметана, размазанная по тарелке. Не поймешь, что это идейка. Это про разрешение не стоит вопрос. Передать срочно все Министерство здравоохранения. Что передать? И в какой форме передать? Это не самостоятельно, это подразделение учреждений, исполняющих наказание. Мы пошли каким хотим, мы создаем юридическое лицо. И вот эти медчасти, которые находились, они выходят из состава колонии и на правах филиала входят в состав медико-санитарной части. Они финансируются напрямую, оттуда они подчиняются только начальнику медико-санитарчик, а не начальнику изолятора. Да? Даже помещение, где они находятся, переданы по договорам безвозмездного пользования в состав медико-санитарной части. То есть вот мы создали это лицо, и медицина ушла из подчиненности начальнику учреждения. Я говорил о проблеме двойной лояльности. Он теперь не зависит, начальник не соблюдает интерес, он должен быть сконцентрирован его внимание на больном. И самое главное, это медицинская часть, начальник подчинен непосредственно всем. Он, честно, равный с начальником территориального органа. И как бы тот не может не ставить ему задачи, не решать. И плюс он финансируется прямо от нас. Ведь раньше финансирование, почему мы говорим целевое одноканальное финансирование? Раньше и сейчас это существует, как происходило. Статья на лекарства для осужденных. Это одна подбюджетная квалификация, одна статья. На оборудование для осужденных – другая. На услуги, получаемые в сторонних организациях Минздрава – это третья статья. Для личного состава – это четвертая статья. На лекарства. То есть все разбито. Сейчас мы ушли в этих экспериментальных территориях на код здравоохранения 0901. Это общие деньги. Они приходят в медсанчасть. И уже врач на месте решает, где и куда, и правильно как распределять. Они приходят через территориальный орган, не оседают там, ну и целевое финансирование. Куда идет финансирование? Значит, мы имеем свое финансирование от Федеральной службы исполнения наказаний, которое заложено в программу юстиции. Мы получаем средства. Плюс мы участвуем в реализации федеральной целевой программы, которая в этом году завершается, о предупреждении борьбы с социально значимыми заболеваниями. И оттуда тоже мы получаем финансирование как раз на туберкулез, онкология, ВИЧ, по всем социально значимым заболеваниям. На сегодняшний день вот это два источника финансирования. Реально сказать, это финансирование не покрывает наших потребностей в том объеме, который нам необходим. Объясню почему. Мы проводили расчеты, и я скажу, что мы, в общем-то, около двух лет вот этих очень активно стучались с Минздравством развития, с нас создана рабочая группа, с Минфином, Минэком и так далее. И мы произвели расчеты. По программе госгарантии, как каждому гражданину Российской Федерации, заложена сумма 7600 рублей. Ну, я так образно говорю, но чуть-чуть отличается. Когда мы пересчитали на наш контингент, да, то оказалось, что мы финансируемся от программы госгарантии всего лишь на 20%. Мы, получается, что наши граждане, которые изолированы, только финансируются на 20%. А учитывая структуру и уровень заболеваемости, чем больны наши, осужденные, мы посчитали, эта цифра должна быть не 7600, а в районе 15 тысяч финансирования. Плюс у нас же бесплатное лекарственное обеспечение еще идет осужденных, чего нет в программе госгарантии для обычных жителей. У нас эта цифра должна быть 15, а мы имели всего вот примерно 20%. Федеральная целевая программа предупреждения социально значимых борьба с социально значимыми заболеваниями в рамках приобретения лекарственных средств в программе «Туберкулез» покрывала нашу потребность только на 15-17%. Поэтому в прошлые годы мы не могли даже обеспечить все территории препаратами резервного ряда, они очень дорогие. Только вот этот год третий, когда мы все 80 территорий обеспечили, остальные средства у нас идут из общего общинского финансирования, из общего лекарственного обеспечения, то есть, наверное, ущерб каким-то другим на залоге, понимаете? У нас 13 тысяч ежегодно приходит больных туберкулезом, у нас же происходит концентрация. У нас же люди концентрируются в местах лишения свободы. Они не разрознены. Соответственно, распространенность гораздо больше туберкулеза. Впервые выявлено 12 тысяч больных туберкулезом в 2011 году. Из них 4,5 тысяч следственных изоляторов, остальные в исправительных учреждениях. Нас, наконец-то, услышал Минздрав соцразвития, нас услышал Минэк, нас услышал Минфин. Вот буквально у нас недавно состоялась встреча, и, наконец-то, нас, во-первых, рассматривают на включение в программу развития здравоохранения 2013-2020 года. Отдельно под программой развития пенсионной медицины. Ведь, понимаете, общественное здравоохранение развивалось, происходила модернизация, да, меняли оборудование, все, у нас этого не было. Действительно, ФСИН на десятилетие отстал, потому что мы в отрыве от общества были, и средства это не были выделены. Вот когда это будет прописано сейчас в государственной программе, отдельной программе, то я думаю, у нас ситуация кардинально изменится. Но все это благодаря нашим частным встречам, когда нас начали слышать, понимаете? Нас очень долго не слышали.
Были случаи из регионов, рассказывали о том, что не хватает приказов в тюрьмах на лечение как ВИЧ-инфицированных, так и туберкулеза буквально.
Да, у нас были проблемы, вы сказали, с поставкой лекарств, но это было в 2010 году. Были несвоевременные поставки, приходилось прерывать курсы лечения, но мы лично на эту ситуацию повлиять не могли, потому что вот пробуксовка такая была, к сожалению. Скажу, уже по прошлому году, 2011, 2012, это у нас работа уже налажена, у нас нет вопросов, Минздрава не выполняет наши заявки, своевременно препараты поставляются, но сейчас таких проблем нет.
Больные заключенные выходят на свободу, а до спеццентров или туберкулезных диспансеров не доходят. То есть заключенный заболевает в тюрьме, где за него отвечает одно ведомство, Федеральная служба исполнения наказаний, а затем не лечится на свободе, где его должно курировать уже Министерство здравоохранения. Многие больные отказываются от лечения, как в тюрьме, так и на свободе. И Федеральная служба исполнения наказаний и Минздрав винят в этом самих пациентов, говорит начальник управления организации медико-санитарного обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Барышев.
У нас специфический контингент осужденных принимает лекарства в определенное время, потом по каким-то причинам он прекращает лечение. Заставить его невозможно, у нас уже нет метода резиновой палки или чего-то, да, пытаясь с ним беседовать, но у него свои причины. Одна из них, к примеру, утяжелит собственное состояние, чтобы получить группу инвалидности. Он тогда начинает получать деньги от НЦ. Ему деньги нужны. Вторая, утяжелит свое состояние, подпасть под действие 54-го постановления, освободиться по состоянию здоровья. И самые разные другие причины могут быть. Понимаете? Вот он их для себя надумал, он отказывается от лечения. Конечно, к этим препаратам вырабатывается устойчивость. Потом он опять начинает лечиться, отказывается.
Мнение Сергея Барышева из Федеральной службы исполнения наказаний разделяет Ольга Фролова из Министерства социального развития и здравоохранения.
У нас была одна организация, которая сказала: ой, вот когда мы взялись за лечение туберкулеза, у нас человек не прерывал лечение, не прерывал прием препарата, то мы добились. А я проанализировала, я узнала, как они этого добились. Это общественная организация, в ней 20 человек. Они взяли двух больных туберкулезом. На одного больного 10 человек и на другого больного 10 человек. И вот они стояли по углам, примерно знали, где он может ходить. Вот кто-то из них, у каждого были противотуберкулезные препараты, он ловил этого больного и давал ему принять эти препараты. И вот они говорят, вот в течение 3 месяцев у нас все получилось. А вот вы, врачи, не можете. Но вы сами подумайте, если его даже мама не может найти, да, если его жена не может найти, он употребляет наркотики, как может врач, на которого приходит очень большое число таких больных, и 70% у него имеет наркозависимость, это сложнейшая проблема. Поэтому, конечно, мы ее должны решать, но мы должны понимать, насколько она сложна.
А вы говорите о том, что сложно выявить. Все-таки, когда человек выходит с заболеванием на волю, ребенок выходит в общество с открытой формой туберкулеза. Чья это ответственность? Какого ведомства? И делает ли ведомство что-либо для того, чтобы каким-то образом решить проблему?
Вот как раз мы провели исследование, где предложили программу обучения в тюрьмах, пока находятся, что им нужно делать, потому что ведь туберкулез на фоне иммунодефицита это совершенно другой туберкулез. Он не распознается традиционными методами. И вот если мы это объясняем человеку, который находится в тюрьме, то вот он должен знать, что просто высокая температура на фоне иммунодефицита нужно в первую очередь исключать туберкулез у специалиста по туберкулезу, который это знает. Сейчас вот нам идут на учебу, как раз на кафедру, идут на учебу 12 специалистов, которые занимаются ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, Федеральной службы исполнения наказания. Вот это начинается 24 мая. Ну просто вести, когда он вышел на свободу, вести его за руку, так же, как я говорил, сказать по просто туберкулезными препаратами. Мы ему рассказали, что ну, он совершенно не выполняет рекомендации. Он больше того, он прячет, он вышел из тюрьмы, у него еще это как-то с этим ассоциируется, просто его начали лечить, он получит сказок. Их очень трудно, а принудительное лечение невозможно. У нас запрещено принудительное лечение.
Что думают о распространении ВИЧ и туберкулеза в общественных организациях? Об этом буквально через несколько секунд. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Кто виноват в высоких темпах распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза в России? Я беседую с директором Департамента медико-социальных программ Российского Красного Креста Вероникой Агоповой.
Когда человек выходит из учреждения исполнения наказания, то он выступает по как бы свободу. Поэтому он переходит непосредственно в подчинение гражданской, ну в данном случае психиатрической службе, если есть речь идет о больном туберкулезе.
Медзрав.
Когда скоординирован обмен информацией между пенитенциарной системой и гражданской. Пенитенциарная служба передает гражданскому сведения заранее, что вот такое-то время, такой-то пациент выйдет в такое-то место. Его уже там начинают ожидать. И сразу проводят, например, поисковые мероприятия, выясняют пациента, куда он придет жить. И предварительно можно узнать, его там кто-нибудь ждет, потому что бывает так, что пациент, если у него срок длительный, он может сидеть много лет и не знать, что у него уже там и дома-то такого нету. По идее, вот так должно быть в идеале. Значит, по-хорошему должна передаваться информация вовремя и передаваться медицинская информация. То есть схема лечения, какую он схему получал, что ему нужно продолжать. Вот это часто нарушается. Все ведь во многом зависит тоже и от личности. Есть заинтересованные люди, которые стучатся в УФСИН, например, из гражданской, или наоборот, у УФСИН стучатся в гражданскую, говорят, ну давайте, это же наши общие люди, нельзя их разделять. В этом плане иногда Красному Кресту удается помочь, когда мы им просто помогаем все точки над «и» расставить.
Вот есть диспансеры туберкулезные, да? Вы, наверное, с ними тоже как-то работаете?
Ну, самые тесные связи.
Бывает так, что не хватает просто мест. Причем это же долго лечить туберкулезного больного. Да. Он может и год, и два. То есть его выпускают, ну, могут даже с активной формой туберкулеза, чтобы взять новых.
И вот эта ситуация... Кристина, на самом деле это не так. Значит, вот в этом плане есть очень четкие критерии. критерий, как должно быть.
Как должно быть?
Да, как должно
на практике
быть. На практике бывают нарушения, но они все-таки редкие. Вот там, где четко соблюдаются принципы инфекционного контроля, они все-таки и соблюдаются. Конечно, нарушения бывают. Но как должно быть? Должно быть, что человек в стационаре находится в то время, пока он опасен для окружающих. Конечно, больные нарушают режим. Если он бегает с топором за персоналом, его выписывают за нарушение режима. В таком случае, вот вы, наверное, именно такие случаи
да
имеете в виду.
Да разные.
Вот. Но на самом деле, вот, наверное, именно для таких людей вот, необходимы вот эти изоляционные места, которых у нас нет.
Принудительное лечение?
Да, лечение. Это даже не принудительное лечение, это пребывание, чтобы его можно было изолировать на время вот, от общества за счет того, что он опасен.
Я даже не опасно встречала людей, которых выписывали, потому что ну, не хватало просто мест, больные новые прибывали, а не могли держать годами одного и того же человека.
Дело вот в чем. Если больной, конечно, с тяжелой формой туберкулеза, сейчас во многих территориях формируются такие учреждения специальные, где их могут держать долго. Но вообще это не один, так сказать, бюджет никакой страны не потянет. Это же страшные деньги. Если касается речь вот о таких людях, то их доводят до абоцилирования и выписывают все равно до следующего рецидива. Это если хроник больной, да? Если это больной вновь выявленный, то его лечат. Существует несколько стадий лечения. Обязательная стадия стационарная, когда нормализуется немножечко процесс, и самое главное, снижается опасность для окружающих. После этого его
снижается, но она полностью
нет. Стопроцентно она уходит, когда больной излечен. Вот. Но она снижена, потому что, вот представьте себе, одно дело, когда больной, вот мы с вами говорим, и больной, так сказать, целую кучу у них бактерий выделяет. Другое дело, когда он уже принимает лечение, то вот эта концентрация, она снижается в сотни раз. Это 1-2 микобактерии. Если вы при этом не больны, и мы с вами не целуемся, вам это не грозит никак. И если просто элементарные гигиенические правила соблюдаются, проветривается помещение, там, так сказать, знаете, просто влажная уборка где-то проводится один раз в сутки, то этот больной абсолютно не опасен. Его поэтому выписывают.
Так, а в чем причина активного роста туберкулеза в
России? Причина потому, что долгое время не было препаратов. Это же все не одного года причина, правильно? То, что у нас очень много ВИЧ-инфицированных, это люди, которые быстро заболевают. У них туберкулез протекает очень нетипично. Его недостаточно вовремя выявляют часто. Вот. И потом, ну, так сказать, социальные причины, потому что много людей, которые или бомж, и тех же выходящих из мест лишения свободы, которые потом теряются. Все-таки это же не идеальная система. Конечно, проблем много. Очень большая проблема – это отрывы от лечения, потому что, понимаете, вот если раньше в советские времена была система, когда каждого больного держали до излечения в стационаре, сейчас физически и материально никак это невозможно. Поэтому вот была придумана вот эта система, когда на амбулаторную фазу лечения его переводят. Это нормально, это действительно во всем мире так, абсолютно. Другое дело, что у нас, это же тоже зависит от родительности службы.
Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ совсем не как во всем мире. У нас намного выше. Восточная Европа, Украина, Россия в числе первых по ВИЧ-инфекции.
Нет. Одна из причин та, что у нас очень много ВИЧ-инфекции, это очень важная, серьезная причина и роста туберкулеза тоже.
А причина роста ВИЧ-инфекции?
ВИЧ-инфекция это то, что у нас, извините, наркомания процветает. То есть то, что сейчас у нас ВИЧ-инфекция перешла тот барьер, когда только группа риска заражали. Сейчас это обычный путь передачи.
Во всем мире есть эффективные способы борьбы с этим, так, и они останавливаются у нас.
А почему вы считаете, Кристин, что во всем мире-то его мало?
Какие вот доклад ООН
ВИЧ,
по поводу
ВИЧ,
того, как она...
Между прочим, Америка свои данные не афиширует, сколько у них ВИЧ-инфицированных. Вот. Другое дело, что у них нет туберкулеза фактически. Вот там единичные больные. Но ВИЧ-инфекции у них тоже очень много, потому что перешел тот барьер, когда, опять же, я повторяю, страдали только лица с определенным поведением, которые, так сказать, были наиболее подвержены заражению. Сейчас это перешло в обычное общество.
Ну вот я пытаюсь понять, насколько у нас эффективно борются, и борются ли государства с
распространением? Как бороться? Бороться вот таким путем передачи. Это прежде всего медико-санитарное просвещение. Оно у нас страдает. Оно у нас страдает чрезвычайно. Даже мы вот сейчас, Красный Крест, нам пробиться социальной рекламой куда-нибудь на телевидение нереально. Это безумные деньги должны быть. В регионах это иногда решается проще. Вот у нас очень много примеров и у других организаций, когда востребованная социальная реклама, просто обычным языком людям сказать, как ты не должен заболеть.
Ну вот в Москве этого ни рекламы, ничего, ни буклетов.
И вежут там, где наиболее богатые в регионе, на регионы, туда пробиться вообще нельзя без денег. В других территориях, вот у нас наше региональное отделение Красного Креста, они могут договориться, им дают бесплатное рекламное время даже в прайм-тайм. Интерес у населения чрезвычайный. Люди хотят знать. Школьники ничего не знают. Подростки, у которых сексуальная жизнь только начинается, которые самые уязвимы в этом плане. В этом плане у нас страдает чрезвычайно. То есть вот здесь именно общественная организация, наверное, и в основном всю роль на себя взяли. Потому что вот здесь я могу сказать совершенно точно. Другие причины, они очень разные. Вот почему туберкулез и ВИЧ распространяются.
Тюрьма?
Нет.
Ну, это не тюрьма. Там же закрытое помещение.
Нет, тюрьма – это, конечно, определенный контингент. Но это же небольшой контингент. Это же немного людей на самом
800
деле.
800 тысяч человек вообще там сидит.
А у нас миллионы.
Ну, тогда нет.
Ну, Кристина, на самом деле, конечно, не они причина. А вот то, что у нас, так сказать, система, вот то, что Минздрав, например, были выделены вот по национальной программе по борьбе с этими инфекционно-социально значимыми заболеваниями, огромные деньги были выделены на медико-санитарное просвещение. Пробиться к этим деньгам общественной организации просто нереально. Каким образом они расходуются, мы не знаем, потому что мы начинаем, у нас же прямая связь и со СПИД-центрами, и с туб-диспансерами. В туб-диспансеры эти деньги тоже не поступают на медико-санитарное просвещение. Нет. Но, например, даже выпустить просто брошюрки или буклет, это же тоже требует денег. Хорошо, вот у нас сейчас донорские средства, или там мы их привлекаем сами, но это все равно мизер, это же крошки. Потому что когда ты приходишь на какую-нибудь конференцию и приносишь информационно-образовательные материалы, которые Красный Крест выпускает, они разметаются в секунду. Центры медико-санитарного просвещения, которые раньше были, они же уничтожены везде. Сейчас, ну, какие-то центры семейной медицины. Ну, я не буду комментировать свое к этому отношение, я не очень в них верю. Вот, потому что они, например, есть только в центре региона. А что делать людям, которые живут 20 километров отъехав от этого центра, у которых нет денег ехать в этот центр и что-то там получать? Понимаете? То есть здесь, конечно, очень большие у нас у всех претензии к Минздраву соцразвития, потому что деньги выделяются, они есть, но когда они добраться? Где они? Где они, эти деньги? Какой механизм? Почему мы много раз себя предлагали, что ну давайте переиздадим те материалы, которые у нас уже есть? Нет, это уже добиться невозможно. Это как одна из причин. Сейчас часто эта заинтересованность только на словах есть.
Напомню, что о распространении туберкулеза и ВИЧ в России я беседовала с директором Департамента медико-социальных программ Российского Красного Креста Вероникой Агоповой. А что об этом думают сами пациенты? Слушайте во второй части программы «Третий сектор» через несколько минут.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
18:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов доставлен в больницу из спецприемника в Москве, где он отбывает административный арест. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» адвокат Виолетта Волкова, который находится в больнице, состояние оппозиционера ухудшилось из-за сухой голодовки, объявленной в знак протеста против незаконного, по его мнению, содержания под стражей. В Москве, на Арбате, где собрались участники акции в рамках кампании «За честные выборы», полиция задержала примерно 15 человек, в том числе случайных людей, не имевших отношения к этой акции. По свидетельству корреспондента «Радио Свободы», видимых причин для задержания не было. Пресненский суд Москвы сегодня признал законным административный арест члена движения «Солидарность» Ильи Яшина. Таким образом, была отклонена жалоба адвокатов оппозиционера. В подмосковном городе Жуковске задержаны, по уточненным данным, около 20 участников акции в защиту Цаговского леса. Такую цифру приводят сами активисты. В Приморье саперы разминируют территорию в районе артиллерийского склада, где накануне произошел пожар и сдетонировали снаряды. По словам военных, взрывов и открытого огня сейчас уже нет. На юге Италии, в городе Бриндизи, сегодня утром произошел взрыв у женского лицея. Две 16-летние девушки погибли, шестеро были ранены. Взрыв произошел, когда ученицы шли на занятия. Соединенные Штаты подтвердили информацию о том, что слепой китайский диссидент Чэнь Гуанчэн вылетел сегодня рейсом из Пекина и находится сейчас на пути в США. Президент Греции Карлос Папулис официально подтвердил, что внеочередные парламентские выборы в стране пройдут 17 июня. На юге Ирака около 200 человек собрались сегодня у здания турецкого консульства в Басре. Они протестовали против вмешательства властей Турции во внутренние дела Ирака. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода». На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Распространение в России социальных болезней, таких как ВИЧ и туберкулез, это тема нашей сегодняшней передачи. Я продолжаю разговор. И в первой части третьего сектора, как слушатели помнят, я надеюсь, я давала слово официальным лицам, представителям Федеральной службы исполнения наказания и Минсоцздрава. Теперь я даю слово пациентам и представителям пациентских организаций. Итак, у меня в гостях в студии пациентка Светлана Просверина из города Калининграда и Александра Волгина, движение «Пациентский контроль». Давайте, Светлана, мы начнем все-таки с вашей истории.
Моя история, она наглядно обрисует всю вот реальную картинку, которая существует, и, я думаю, по сей день. Дело в том, что я употребляла наркотики, меня за это привлекали, и в следственном изоляторе в городе Калининграде почему-то вот такая была странная система, что девочки ВИЧ-инфицированные сидели на одном корпусе с туберкулезными больными. Было 5 камер ВИЧ-инфицированных женщин и 2 этажа туберкулезных мужчин, причем со всякими формами. Вот.
С открытой-закрытой вы имеете в виду?
Да, формы всякие. Соответственно, у нас был один вещевой склад, матрасы, подушки и так далее. У нас была одна посуда, которая, один повар. Мы много жаловались, писали, вызывали прокурора, потому что мы интуитивно, видимо, чувствовали, что надвигается беда. Но мы сами тогда не понимали, насколько это будет катастрофически. Администрация СИЗО об этом вообще не думали. И, в общем-то, ни одна наша жалоба не закончилась нашей победой и успехом. А вот посидевши там благополучно где-то около года, меня отправили в женскую колонию отбывать наказание. У меня был большой срок. У меня была ВИЧ-инфекция уже около 10 лет.
Да, ВИЧ-инфекцию вы получили на воле, да, на свободе?
Да, я получила с ВИЧ-инфекцией, да, на тот момент. Благополучно меня отправили в женскую колонию. Там началось все с того, что у меня уже большой все-таки срок заболевания ВИЧ-инфекцией, и мы сидим на равных правах со всеми. И могу сказать сейчас, что это было физически очень тяжело. 3 раза в день проверки в мороз, дождь и любую погоду, зарядки в 6 утра. Возможно, здоровый человек, здоровая женщина, это, может быть, и вынесет как-то с легкостью или как-то хотя бы там чуть-чуть поднапрявши.
Нам у вас не было послабления режима?
Нет, абсолютно никакого. Мы вообще вот со всеми этими своими болячками и прелестями, с температурами постоянными, мы выходили на все эти режимные мероприятия. Вот эти зарядки изнуряющие, режим изнуряющий, питание, соответственно, конечно же, никакого поддерживающего. Потом была повальная эпидемия гриппа в колонии. Скученность народа, это очень быстро, это вспышка, и легла просто на постельный режим вся колония буквально.
А сколько у вас в камере сидело человек?
Это была колония женская, то есть мы были в одном здании. Ну, там человек 200-300 уже было.
Ночевали вы вот сколько человек?
А в комнате там 15, 20, 10, вот такие обширные. Вот, мы свалились все от гриппа, это было перед Новым годом, и к нам привезли с больничного корпуса девушку в очень плохом состоянии. Она была ВИЧ-инфицирована, она была с температурой, она валилась с ног, мы видели, что ей плохо, мы спрашивали, задавали вопросы, мы добивались, чтобы ее лечили, там хотя бы как-то ее спасли. Это были новогодние праздники, новогодние каникулы. Нам сказали, что у нее рецидив печеночного заболевания, вот, и что они там ей как-то помогают, и потом ее увезут. И причина в том, что ее к нам привезли, нету персонала на новогодние праздники, чтобы сторожить женщину вот там, в мужской больнице. Вот, ее просто самый легкий вариант привезли, где не надо сторожить, и вывели в общую колонию. Когда закончились эти праздники, девушку увезли, она умерла через 2 дня буквально в этой больнице. Диагноз, собственно, был туберкулез, причем очень страшная форма, активная, и как просто скоротечная чахотка, вот старинная такая. Очень быстро она сгорела. И нам, когда это сказали по своим, там, вот, ну, по своим, по сарафанное радио, да, между собой, мы, конечно, как-то вообще все призадумались. И, конечно, у нас всех сразу... Да, еще одно обстоятельство, что был поломан флюорографический аппарат все это время. Там около 1-2 месяца. Вот, мы уже призадумчивые ходили, но у нас ничего никто. Но администрация уже прекрасно знала, что произошло. Вот. И панику, конечно, никто не сеял, потому что, в общем-то, мы уже беспокоились. Когда починили флюорографию, 6 человек сразу выявилось с туберкулезом. Сразу. После гриппа, после заражения 6 человек увезли нас в отдельный лагерь.
Вы в их числе были?
Да, я была в их числе. И могу добавить, что потом приехало еще 5. Еще 3, и, в общем-то, женщины поехали. Вот вроде бы вот банальные какие-то вот режимные это моменты. Просто вот праздник, вот сломался аппарат, вот девать некуда. Но это привело к трагедии, это не 1/10 людей. И, в частности, это все были женщины.
Были ли лекарства у вас необходимые?
От ВИЧ или от туберкулеза?
И от ВИЧ, и от туберкулеза.
От ВИЧ не было ничего еще тогда. Это был какой? 4-й год.
То вот. Есть вас не лечили от ВИЧ-инфекции?
Нет.
В 2004 году?
Не лечили, конечно, нет.
Вообще?
Анализы даже не брали на иммунный статус. Мы были вообще люди X. Этого ничего не было. Поэтому люди умирали, и никто даже не мог написать, от чего. Просто ну, не было результатов обследования, не было вообще.
Александр, смотрите, как продвинулись уже. Теперь вот есть, знают, что такое лекарство. Радоваться надо, а вы в набат бьете.
Да, но только они так же, вот, чтобы регулярно они там появлялись, тоже не появляется. Потому что лекарств должно быть 3, например. Да? У нас дают 1 лекарство, да, из 3.
От ВИЧ-инфекции даже.
От ВИЧ-инфекции,
да?
Должно быть 3. Да, там, ну, разные бывают схемы, это бывают разные препараты, но минимум, это называется 3 терапии. Их должно быть 3. Как это часто выглядит? Мы даже вот к нам обращаются.
Да,
к вам люди.
Пациенты обращаются. Да,
да, обращаются люди, они звонят, они пишут, все такое. Мы отправляем, значит, находим родственников, все это тяжело и сложно, подаем в прокуратуру, приезжает прокуратура, проводит проверку. Что стоит в документах? Лекарство получил, получил. Подпись пациента стоит, стоит. За что стоит подпись? За 1 лекарство. А должно быть 3.
А одно лекарство неэффективно, что происходит? Его бессмысленно
того,
принимать,
оно вредно.
Да, или что?
Оно вредно. Потому что эта резистентность вырабатывается. Вот к этому, да, лекарству уже будет резистентность. Возможно, к целому классу препаратов будет резистентность, да, то есть они не будут больше работать. Это мутировавший вирус, это еще хуже. Лучше бы уже ничего не давайте, да, чем давать, например, 1. А нельзя ни в коем случае прерывать лечение. Все любые перевозки, этапирование. Вот. А что в СИЗО? Перебои. А что на этапе? Никто никому ничего с собой не дает, лекарств нет и так далее.
Ну, в СИЗО понятно, почему перебой, потому что, вот, как говорил, например, вот в первой части там представитель от Федеральной службы исполнения наказаний, СИЗО это не наша компетенция, это компетенция спеццентров.
А спеццентры
отказываются лечить бесплатно и говорят, платите деньги. В чем
там
дело?
Ничьи люди. Там, получается, ничьи люди. Им вообще непонятно, на кого подавать, и кто за них отвечает, и кому они вообще нужны. Это как раз самая тяжелая часть СИЗО. Лекарства, они вообще за пациентами не ходят в этой системе. Пока тебя куда-то перевели, все, это значит, что ты прервал лечение, это значит, что та же резистентность. И смысла во всех тех проведенных анализах, во всех тех препаратах, которые человек до этого получал, уже нет никакого.
Допустим, вот, например, распространено мнение, в том числе всячески его поддерживает Федеральная служба исполнения наказания, о том, что очень много людей, которые там находятся, заключенных, сами отказываются принимать лекарства. Вот, например, в первой части нам говорил Сергей Барышев о том, что не отказываются принимать лекарства, чтобы получить инвалидность или послабление там какое-то, да. Второе, чтобы выпустили на свободу, если там состояние критическое, то тебя по законодательству обязаны выпустить на свободу.
Со второй части начну. Несмотря на все вот эти последние постановления по актированию, да, наш опыт показывает, несколько раз мы сейчас судились, ничего не выходит. Даже сама колония говорит, у нас нет, да, мы не можем человека этого лечить, у нас не хватает лекарств, у нас нет условий. Ну, все такое прочее. Мы не можем. Пациент говорит, мы его берем. Да, или туберкулезная больница говорит, мы его берем. Суд говорит, нет, будет сидеть.
То есть это суд, да? Все-таки?
Да. То есть сейчас проблема, там критерии, вот эти вот критерии по актированию, они и как бы, это то, что говорит УФСИН тоже. Вот, да, вот, ну, на местном уровне, да, не федералы. Они тоже говорят, критерии более неопределенные. По суду люди на самом деле не уходят. Не, ну, безусловно, есть часть... Ну,
пациентов, которые хотят таким образом попытаться выйти на свободу.
Это все ясно, что такие есть, да, и к нам тоже такие обращаются. И очень у нас тоже идет как бы свой фильтр, да, когда идут звонки.
А как вы фильтруете эти звонки?
На самом деле это сразу понятно, чего человек хочет. Он хочет, брат, добиваться себе лечения или он хочет на свободу. И я сразу обычно очень четко говорю, слушай, как бы так дело не пойдет, мы тут актированием не занимаемся. Тебе таблеток надо, да, давай поехали дальше. Как правило, мы еще во что упираемся? Если нет родственников на свободе, очень трудно что-нибудь человеку получить. Потому что он начинает писать жалобы, он начинает что-то, да, там как-то бузить и пытаться, значит, что-то там сделать, получить какие-то свои документы, получить подтверждение, идет или усиление режима в отношении него, да, или, наоборот, какие-то послабления, вот, и на что люди тоже, в общем, идут. И, соответственно, ничего уже довести дальше невозможно. То есть судебный вот этот вот путь добиваться очень трудный.
Угу, так.
Потому что фактически они слишком зависимы от администрации. Тяжело, то есть, на свободе получить лечение по ВИЧ-инфекции, туберкулезу, как известно, а ну, в тюрьме это в разы тяжелее. При этом упрощений, конечно, много.
И что касается того, что заключенные сами отказываются от лечения?
Что тоже понятно зачастую. Ну вот, дали какую-то таблетку. Ничего не сказали, ничего не объяснили. Что с тобой? Что за таблетка? Дали таблетку. А тебе от нее плохо. Ну, физически прямо сильно плохо. Я не знаю, я бы не стала, наверное. То есть с людьми же надо... Ну, получается, что это пациенты несут ответственность за то, чтобы, да, там, понимать, что это за таблетки, да? Зачем это все нужно, что с ними происходит. Более того, ну, действительно, большая часть пациентов понимает, что происходит. И жить-то люди хотят.
Напоминаю, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Распространение ВИЧ и туберкулез в России. Такова тема моей сегодняшней передачи. В гостях у меня Александра Волгина из движения «Пациентский контроль» и Светлана Просвирина из города Калининграда, пациентка. Светлана, вы жить хотели?
Да, я очень хотела жить, и я стала очень усиленно лечиться от туберкулеза. Могу сказать, что первая линия препаратов, она доступна, в принципе, потому что она не так дорого стоит. Она, конечно, сильно токсичная, она российского производства зачастую. И, в общем-то, вот этих препаратов как бы всегда хватает. Но это антибиотики сильные, противотуберкулезные препараты. И случилась закономерность. Конечно, они мне убили всю иммунку, эти препараты. И я осталась буквально с несколькими единицами. С клинически залеченным туберкулезом. Я стала трупом практически. По анализам это был уже не живой человек. Да, у меня там все болезни были от дерматологии до сердечных. Все, буквально все. И вот в этом состоянии, ну, слава богу, еще мне, наверное, повезло больше, чем остальным ребятам. Меня успели освободить по состоянию здоровья. Маме сказали, готовьте вы там денежку и вещички, потому что вот, ну, буквально несколько дней. Я как-то, на удивление, очень хотела жить. Но на самом деле, вот когда говорят о симулянтах, да, и у меня там мысли даже не было, я даже и не мечтала о свободе. Мне в тот момент сильно, когда я болела, мне просто хотелось, чтобы меня оставили в покое и дали просто умереть. И вот это зачастую, когда сотрудники УФСИН прикрываются симуляцией, на самом деле это может быть просто настолько тяжелый случай, что человек, правда, умирает, уже нет сил ничего не бороться, ничего. И он не может притвориться даже как-то, он вялый, просто он уже одной ногой на том свете. поэтому вот можно легко спутать. Вот. И вот такая история. Меня, в общем-то, освободили, слава богу. Когда я сдала анализы в центре, там было просто иммунка несколько единиц, 4. Да, вот. Конечно, никто не давал мне никаких шансов, ни медики, там, никто вообще. Вот, каким-то чудом вот я осталась жива, и как раз-таки мне назначили терапию антиретровирусную, то есть поднимать иммунный статус.
В спеццентре назначили.
Да, и я начала ее принимать, я не сомневалась, тоже вот, говорят, хотят лечиться, нет, я не сомневалась, это был мой шанс, я хотела лечиться, я ее стала пить 100% сразу, это была моя жизнь, мне ее подарили, я, конечно же, воспользовалась. Поэтому бывают вот эти слова «плохой пациент», это тоже, я бы сказала, несколько надуманное выражение со стороны и врачей, и, в общем-то, сотрудников УФСИН. Так удобно думать, так удобнее просто думать, вот, чем подтверждать, что чего-то нету или есть проблемы.
Существует ли сейчас перебой в лекарственном обеспечении? В первой части говорили о том, что их нету. И откуда к вам обращаются? Регионы, откуда вам
вот
обращаются?
Вот за последнее буквально время, регион? Это у нас Владимирская, Ростовская,
Тамбовская область.
Тамбовская область, Мариэл вообще очень часто идут. Как ни странно, сейчас пошел юг. То есть, если раньше это все время были Карелии, там вот это вот все, вот эта часть.
Ходорковский сидит.
Да, а сейчас очень много пошло с юга. Как-то раньше юг более, в моем представлении, смысле, да, более, да, благополучный в плане препаратов. Сейчас больше идет оттуда. Вот мне как-то вот это немножко тревожит.
А проблемы какие больше с препаратами? От ВИЧ-инфекции не хватает или от туберкулеза?
От ВИЧ-инфекции. И если туберкулез и обращается, то это МЛУ. Мультирезистентный туберкулез. Лечение обычного туберкулеза, нерезистентного, оно очень дешевое. Дорого стоят таблетки по ВИЧ-инфекции, дорого стоят таблетки по мультирезистентному туберкулезу. Соответственно, перебои бывают вот именно с этими лекарствами.
А, с дорогими лекарствами.
С дорогими, да, лекарствами. Вторая часть состоит в том, что почему вот эта реформа меня лично так беспокоит.
Какая именно реформа?
Реформа в УФСИН, которая вот сейчас происходит, когда обеспечением медицинским занимались спеццентры, спеццентры и вообще вот эта вот система, они умеют закупать препараты и более или менее умеют лечить.
Но это было давно, когда спеццентры этим занимались. Потом, да, начали заниматься ведомство, насколько я понимаю,
и, да, они, и до сих пор с этим сложно, потому что умение закупать препараты — это, ну, достаточно сложная часть. Это такой тяжелый микроменеджмент, какие препараты, куда, что, как,
даже
сколько заказать, конечно. И вторая часть, конечно, кто по лечению туберкулеза в системе УФСИН. Специалистов много именно по лечению обычного туберкулеза. В сочетании с ВИЧ-инфекцией там своя диагностика. Там свое лечение.
Мало специалистов, вы
хотите Очень
сказать,
мало специалистов.
Да?
То есть, ну, вот я сегодня порадовалась, что вот у них с 24 мая пойдет обучение. Ну, тоже это капля в море. 11 специалистов они возьмут на обучение, они сказали. 11 специалистов. Ну, что это?
Это за Министерство здравоохранения,
да,
представители.
Это
сказали,
очень мало. Это хороший вектор. Это хороший вектор.
Ну, обучение специалистов.
Я боюсь, что большое количество людей не доживет. Просто эти люди не доживут до того как, момента, когда это все-таки произойдет.
Светлана, вы сказали, что вы в числе 6 девушек, да, угу, попали в туберкулезную больницу, и к вам потом еще несколько девушек,
да,
приехали, еще несколько девушек, угу, приехали. Вы не знаете, сколько из этих девушек, ну вот, выжили и сколько?
Ой, несколько человек. Это может быть 3-4 человека.
При вас умирали там?
Да, конечно, конечно. И ничего не могли сделать. Никто ничего не мог сделать.
Ну, а врачи какие-то усилия предпринимали или нет? Как это все происходило?
Врачи там, я могу сказать, что очень хорошие фтизиатры, и они умеют лечить отдельную болезнь, туберкулез. Так же, как есть хорошие врачи-инфекционисты, которые блестяще, можно сказать, лечат ВИЧ-инфекцию. Но врачей, которые совмещают вот эти два направления, их по России единицы. Мы уже не говорим об УФСИН. И, конечно же, вот, как я уже говорила, меня так залечили от туберкулеза, что я чуть не умерла от СПИДа. И наоборот. Это одна из причин, от которой люди гибнут. Врачей нет, их надо, они нужны, их надо готовить. И сегодня тоже мне было странно вот узнать, что при реформировании они готовят совершенно свою обособленную медицинскую систему. И мне так хотелось спросить, как будто пойдет дождь из врачей. Откуда они могут взяться?
Эти врачи, в смысле, которые будут лечить?
Инфекционисты, да? Вот по ВИЧ-инфекции, вот если будут обучать немножко по туберкулезу, то инфекционистов по ВИЧ-инфекции, я так поняла, Даже в планах этого не стоит сегодня. И мне было удивительно слышать, откуда же они все прибегут сразу.
Я бы вот на что еще обратила внимание. Основная причина смерти людей, живущих с ВИЧ, это туберкулез. ВИЧ не передается по воздуху. Туберкулез, увы, друзья, передается по воздуху. Вот в чем дело. То есть здесь еще мы множим эпидемии социально значимых заболеваний. Вот в чем плохо. Еще это вся
история. В тюрьме, в смысле, да, вы имеете
в виду? И в тюрьме, на свободе то же самое. Когда у нас непролеченные люди по ВИЧ-инфекции, это значит, что у них туберкулез. В любом случае, это главная причина. Вот сейчас, на 20 мая, будет День памяти людей, умерших от СПИДа. От чего умирают в Российской Федерации люди, живущие с ВИЧ? От туберкулеза. 42% у нас. Конечно. Это основная, да, как бы основная причина смерти вообще. Почему-то во всем мире могут вот так вот как-то лечить людей от туберкулеза. Ну, наши коллеги, например, я ездила учиться в Европу. Они вообще уже бедные, не помнят, как же это туберкулезные больные. Они так удивляются, говорят, ой, и правда, господи, как же, подождите, ой, открытая же форма, а как же мы с ними работали-то? Ой, давайте мы сейчас посмотрим, там, 40 лет назад, да, вот 40 лет назад еще у нас было вот парочку. Да, мы их не видели уже с тех пор никого. И здесь, конечно, на свободе тоже, вот сейчас мы столкнулись, во-первых, тоже диагностика и на свободе-то тяжелая. Сейчас у нас была целая история из набережных Челнов. Парни не вовремя диагностировались. Ну, сначала он действительно не пришел за препаратами. Только это ему так объяснили хорошо, как за ними важно приходить, да, и нужно приходить, и так далее.
И зачем?
И зачем это все? Он пришел поздно. Это раз. Два. Не смогли диагностировать туберкулез. Три. Не хватало специалистов. Его перевели в Казанскую больницу. Там был в отпуске фтизиатр. Уже все профессора московские и питерские писали, что ему назначить, что нужно делать. У нас нет врача, отвечали специалисты Казанской инфекционной больницы. В общем, в итоге за огромные деньги его перевели, нанимали самолет, перевезли в Питер, привезли в больницу Боткина. Мы всей страной молились, чтобы человек выжил. Было у него много друзей, и мы очень, в общем, все надеялись и старались что-то с этим сделать. Ничего сделать не удалось. Это был туберкулезный менингит, он буквально недавно скончался, и ничего сделать не удалось. Вот так вот, вот так выглядит диагностика. Да? То есть, безусловно, со стороны пациентов крайне опасно в стране, где такой тяжелый доступ к медицине, крайне опасно не приходить вовремя за лечением. Вообще, да, надо очень серьезно следить за своим здоровьем. Здесь приходится бороться за свои таблетки, за свои анализы и так далее и тому подобное. Часть вторая. Перебои по лечению мультирезистентного туберкулеза. К сожалению, тоже норма. Это дорогие лекарства. И изменились финансовые потоки. Теперь они закупаются самими больницами. Больницы, они призваны лечить. Да, соблюдать все вот эти вот тендерные процедуры, делать все эти закупки. Это трудно, тяжело, сложно.
И непрозрачно.
Непрозрачно, ФАС, все дела. И получается, что в Питере, начиная с сентября, были перебои. В декабре уже пациенты повалили к нам валом. Мы стали ходить уже, писать письма в комитеты, писать письма, значит, во всякие структуры. Нам никто ничего не отвечал, сделали вид, что ничего не происходит. Мы опять нарисовали баннер, вышли к комитету. Нам пообещали, через неделю все будет. В общем, только сейчас прошли тендеры. И когда еще придут таблетки, неизвестно. Сколько стоит лечение мультирезистентного туберкулеза? Примерно в месяц получается там 5-6 препаратов. То есть это около там 100 тысяч, например, нужно пациенту.
То есть, в принципе, государству выгодно просвещать граждан не с тем, слово. Чтобы у них туберкулез обычный не превратился в мультирезистентный. Я правильно понимаю? Да, потому что мультирезистентный туберкулез лечить в несколько раз дороже, а обычный лечить, ну, более-менее дешево. Просвещает?
Потом, система здравоохранения не может, да, нормально информировать пациентов, нормально их удерживать на лечении. Как можно удержать людей на лечении? Мы работали в туберкулезной больнице, и сейчас, в общем-то, продолжаем там работать. 75% людей уходят, не долечившись. Почему они уходят? Есть работа у меня, семья, да, там какие-то там друзья, и все такое. И тут выясняется туберкулез. Это значит, что на год надо бросить все. Работу, друзей, семью. Ты не можешь общаться с близкими, ты ничего не можешь. Ты должен сидеть в этом стационаре, закрытый, запертый, и год, да, от полугода до года лечиться. Это психологически очень тяжело и трудно, на самом деле. И без определенного, да, помощи.
Плюс они, да?
Да.
То есть тут вот опасность для общества, кстати.
Конечно, употребление химических веществ, ну, это же действительно так. Люди употребляют, вот.
А в больнице это запрещено, естественно.
Естественно, да. Все, что нужно сделать...
Ну, что нужно тогда в этой ситуации сделать? Я не понимаю. То есть, с одной стороны, для общества это дико опасно, с другой стороны...
Нарколог на отделении, социальные работники, консультанты равны равному. Конкретно на отделении, где мы проводили... проходили вот такие программы, с 75 до 35 неплохой показатель.
То есть, неплохой показатель. То есть,
удержание в программе, да?
То есть, у вас снижался процент вот тех людей, которые сбегают и не лечатся.
Плюс работа с побочными эффектами. Конечно, там, лечение мультирезистентного туберкулеза, оно дает осложнения и на печень, и на почки, и на все что угодно. Если людям при этом помогать, давать еще дополнительное поддерживающее лечение, а не заставлять их из своего кармана, они не работают. Из чего они купят таблетки себе? Они лежат в больнице, они не могут работать на тот момент, когда они там лежат. А пособие по инвалидности 5000 у нас, что-то такое. Ну, то есть это вообще.
Ну, да, угу. То есть понятно, тут нужна вот
комплексный,
мера,
да? Обязательно комплексный подход. О чем сегодня,
предлагали...
Что меня сегодня убило? Одноканальное финансирование. Что такое одноканальное финансирование? Это значит, что человек, который получает лечение по туберкулезу, не сможет получать его по наркологии. Он должен выписаться из туберкулезной и прийти к наркологу. Но у нас единицы людей, у которых нет вот этого сочетания. ВИЧ, туберкулез, наркология, гепатиты. Чтобы было одно заболевание, да, там, скажем, туберкулез и больше ничего. Таких единиц, ну, правда. Ну, вот, да. Одноканальное, это значит все. Это значит, что человек получит только какой-то один вид помощи. Вторая вещь, которая меня сегодня, конечно, убила, я вот вести централизованно, да, вот эти вот дополнительные ставки, на этом нарколог, там, соцработники, вот эти вот программы по приверженности к лечению, что сейчас вот Минздрав этого сделать не может, никто не может, и это теперь все идет на местный региональный уровень. То есть они утверждают штат больниц. Это все, это без шансов. И не будет программ по приверженности, будут люди со множественной лекарственной устойчивостью, и они будут на улицах. Здесь, и это не вопрос того, что они виноваты, потому что, ну, вот так поставить себя на место человека, да, без определенной помощи, заболевания химической зависимости, вещь серьезная, да, без определенной наркологической помощи, без психологической поддержки, провести полгода, бросив всех, бросив, например, своих детей. Вот ты не можешь видеть своих детей. Я вот не знаю, как бы я, да, дочь бы свою оставила и просидела бы полгода в больнице.
Ну, понятно, то есть надо вот этого все менять, а этого не происходит.
Не происходит. И пациенты виноваты, и пациенты виноваты в том, что они такие нехорошие, не хотят лечиться, мы ничего делать не будем. И это они во всем виноваты.
Нашим слушателям остается лишь выбрать ту точку зрения, которая им ближе. Я напоминаю, что у меня в гостях были Александра Волгина из движения «Пациентский контроль» и Светлана Просверина из города Калининграда, пациентка. Распространение ВИЧ и туберкулез в России, такова была тема моей сегодняшней передачи. На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против. На баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в ответственной большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Будьте счастливы, здравы и Божьи.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее.
Нет, этничное нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Шайу, добрый день.
А мне сквадайте стат.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.